Здравствуйте. Сегодня я хочу продолжить эту тюремную тематику, которую я начал примерно неделю назад, выпуском, который назывался «Тюремная Эхад». Извините. «Тюремная Один». Там, вот в этом выпуске, я рассказал, что я 2 раза посещал в Советском Союзе, как они там назывались, исправительно-трудовые учреждения, оба раза в качестве гостя, слава Богу. Я рассказал про первое мое посещение вместе с хором. Мы давали там концерт. А сегодня я хочу рассказать про второй случай моего посещения зоны. Дело происходило 30 лет назад. Это была зима 82-83 года. Был у меня тогда один хороший друг, и вот он мне сказал как-то, что он заказал унты у зэка в зоне, и вот надо бы их забрать. И он предложил мне поехать вместе, чтобы забрать эти унты. Унты, кстати, сноска сразу, это такая обувь, такая теплая обувь, очень рекомендуемая в Сибири. А это такие вот, как бы бахилы такие, которые доходят до колен, и сшиты они из шерсти. Обычно используется или овчина, или собачья шерсть. Причем собачья шерсть считается намного теплее. Вот именно вот эти собачьи унты он там и заказал. Как он добрался до этого зэка, чтобы заказать у него унты, это я не помню совершенно, он мне рассказывал. Но тем не менее, как бы это меня заинтересовало такое предложение съездить в зону за унтами. Мы подготовились, соответственно, к путешествию. То есть набрали каким-то образом где-то 2 рюкзака сгущенки, тушенки, водки. То, что, по нашим представлениям, было такой весомой валютой в зоне. Сели на поезд в Красноярске, это все происходило. Сели на поезд вечером и поехали. Ехали всю ночь. Утром вышли возле какого-то такого населенного пункта под названием, по-моему, Богучаны. Хотя я могу ошибаться. Нашли попутку, грузовик такой, который ехал вот к тому месту, к которому нам нужно добраться. А место это было глубоко в тайге. Как оно называлось, не помню. И поехали. Итак, зима, солнце, снег сверкает. Мы с другом едем в зону, в тайгу. Ехали мы 2 часа, наверное. Я спал почти всю дорогу, разморило меня в свежем воздухе после этого поезда. Приехали, рассчитались с шофером, видимо, той же водкой. И он нам показал рукой, что вот вам сюда. А вот это вот самое сюда, оно представляло собой вот такое вот зрелище. То есть кругом тайга, но вот это место, оно очищено от деревьев, и там построено несколько строений. Мое представление о тюрьме было достаточно стандартным. То есть тюрьма – это по определению некое место такое, куда помещают людей, ограничивая их тем самым от всех остальных мест, и чтобы они там жили какое-то время и не сбежали. А для того, чтобы они не сбежали, нужны толстые стены, решетки, охрана, собаки, вышки, полный набор вот этих стандартных тюремных аксессуаров. Так вот этого вот всего там не было. Там было несколько деревянных строений, поскольку кругом тайга, в лесу недостатки нет ни в качестве строительного материала, ни в качестве отопительного материала. Сразу скажу, что печки там топились круглосуточно, без всяких проблем. Было 2-3, может быть, барака, в которых жили заключенные. Их там было человек, наверное, 60-70. Была отдельная столовая, отдельная баня, отдельное строение для охраны. И все это было обнесено таким вот заборчиком деревянным. Вид у этого заборчика был совершенно такой декоративный. Я думаю, если бы просто взять палку, вот так на снегу начертить линию вокруг этого лагеря, или как там он назывался, то эффект был бы примерно тот же, только что линию бы эту заметало время от времени снегом, а заборчик он все-таки как-то держался более-менее. Но напоминал он мне вот эти вот заборчики, которыми детские площадки ограждают, чтобы дети маленькие не расползались. Вот здесь было примерно то же самое. Но, правда, в этом заборе был такой дверной проем, и возле этого дверного проема была деревянная будка. В будке никого не было, в проеме никого не было. И вообще, надо сказать, что вот на все эти 60-70 человек заключенных охрана была один офицер и два солдата. Все. Это противоречило, в принципе, всем моим представлениям о зоне, о тюрьме. И вот прошествовали мы внутрь, никем не останавливаемые, не задерживаемые и не спрашиваемые вообще, кто мы такие, что мы делаем в зоне с рюкзаками. А, да, еще одно строение, о котором я не сказал. Это отдельное совершенно было такое деревянное строение. Это была усадьба Валентина. И Валентин это и был тот самый зэк, к которому мы приехали за унтами. Официально это была его мастерская. Но он там жил, он там спал, он там... Я не знаю, что он там еще делал. Сначала мы были представлены офицеру. Он очень обрадовался, свежие люди в зоне. И он очень симпатичным оказался человеком. Мы потом с ним так хорошо подружились. А когда мы пришли к Валентину и достали из наших рюкзаков вот эти наши драгоценности по нашим представлениям, он как-то совершенно не упал в обморок при виде их. А говорит, да, спасибо, молодцы, привезли, хорошо, поставьте вот сюда. Нырнул там куда-то в какой-то подпол, под стол, в какие-то свои закрома и достал оттуда такие деликатесы, что мы их на воле в Красноярске имели довольно смутное представление о их существовании. Какие-то там колбасы копченые, я не помню, что там было, но помню, что вот это вот недоумение мое от... знакомство с зоной, о том, что там происходит при виде вот этих вот вещей, которые хранятся у зэка в закромах, оно только усилилось. На Валентине, конечно, нужно остановиться особо. Это был такой человек талантливый, может быть, даже где-то гениальный. Он сидел второй срок, собственно, там все, кто там находился, по крайней мере, с которыми как-то разговаривал, они все сидели второй срок, как минимум. И сроки у них были 40, видимо, стоит говорить, 40. Вот эти вот 40 у них были достаточно длинными, по моим представлениям. То есть 8 лет, по-моему, там было минимум, 7-8, что-то такое. Так вот, талант этого Валентина был достаточно разнообразен. Во-первых, был он очень рукастый человек. Он был скорняк, он шил хорошо. Он обшивал все тюремное начальство и семьи этого тюремного начальства. И поэтому, видимо, он и был переведен на такие особые условия содержания. Он говорил, и нет никаких оснований ему не верить, что там где-то в тайге у него есть еще одна избушка, у него там ружье, он туда ходит охотиться, иногда на несколько дней туда уходит. Вот человек мотает срок таким образом. А кроме того, его особый талант заключался в установлении и поддержании и развитии взаимоотношений с людьми. Насколько я понял, в зоне это основное. При этом, при всем внешне, его вид напоминал вот такого зэка из кино. Вот такой вот голос хриплый, такой вот это вот пальцовка, это жестикуляция, эти вот выражения. Но это, видимо, была такая необходимая часть вот какой-то такой общей внешней игры, которая, видимо, была необходима в зоне, так же, как вот этот вот заборчик игрушечный, который ее окружал, который сразу у меня вызвал недоумение и вопрос. А вы, собственно, мол, где сидите? Вот вы, товарищи граждане, извините, заключенные, вы, собственно, куда, во что вы заключены? Вот в этот вот заборчик? Вот так и в Валентине, вот за всеми этими внешними, вот этими зэковскими наворотами угадывалась такая очень мощная личность. А вот я подумал, вот, видимо, когда мы уже забрали вот эти унты и уехали оттуда, то можно было вполне говорить, что это вот унты от Валентина. А теперь вернемся к теме взаимоотношений в зоне. Мы приехали, вот Валентин предлагает нам попить чай. Что такое попить чай? Да, взять чашки, вскипятить воду, насыпать заварку и пить ее там с сахаром, с вареньем, с чем там придется. Не знаю, с птичьим молоком, поскольку мы уже находимся у Валентина. в зоне. Не, это совершенно не так. Сам чай заваривался в котелке. Это не был чефирь. Опять сноска, что такое чефирь? Это когда берется пачка чая на кружку кипятка. Это даже не чай. Это нечто такое, какой-то напиток, который бьет в голову, и, собственно, вот в этом и есть вся его прелесть. А то, что мы пили, это был очень крепкий, но все-таки чай. Я не знаю, что такое китайская чайная церемония, но вот зэковская чайная церемония – это было что-то совершенно особое и невиданное. Во-первых, кого пригласить? Есть совершенно четкий, строгий список людей, которые достойны быть приглашены к Валентину пить чай. Эти люди приходят. Тут начинаются свои тонкости. Кому нужно пожать руку, кому нельзя пожимать руку. Дальше рассаживаются они в круг в строго определенном порядке. Потому что этот чай, он заварен в котелке. Вот этот котелок, он переходит, идет по кругу, каждый отхлебывает. Значит, имеет особое значение, от кого ты принял этот котелок и кому ты его дальше передал. Вход каждого человека, каждого заключенного вот в эту вот избушку Валентина, это тоже целое событие, это тоже целый ритуал. Как он входит, как его встречают, какими взглядами, и что при этом говорят, и как он усаживается, это сказка, это фантастика. Последний был приглашен офицер охраны. Он туда пришел только потому, что мы там находимся. Вот мы вольные люди, и он может туда прийти и сесть не просто вместе с нами, а рядом с нами. Если бы там были только зэки, он бы туда не мог прийти. Я получаю, в свою очередь, вот этот вот чай, этот котелок с чаем, и передаю его дальше офицеру. Он мне показывает, нет, сидеть он там может, но пить чай в этой компании, в которой находится заключенный, он не может. И вот этими вот взаимоотношениями, вот этими вот тонкостями, очень четкими и строго выполнимыми тонкостями пронизана вся жизнь там в зоне, вся атмосфера. Строжайшая иерархия между зэками. Насколько я понял, Валентин находился на самом пике этой иерархии, на вершине ее. Вот это вот закон. Закон, он в зоне. Я не знаю точно, что обозначает выражение «воры в законе», но вполне может быть, что именно об этом идет речь. Такого закона я на воле не видел. И, само собой, вступают в силу все внутренние движения человека, которые диктуются наличием этой иерархической лестницы. То есть, видимо, каждый хочет вскарабкаться как можно выше по этой лестнице и с другой стороны, боится спуститься ниже на несколько ступенек. И все это поддерживается всеми, и заключенными, и охраной. Плюс доносы, доносчики, и заняты все ниши этой иерархической лестницы. И все очень, очень заняты соблюдением вот этих вот правил. Я спросил там у Валентина, а почему, собственно, люди не разбегаются? Что их тут держит? Да? Заборчик их явно не держит, охраны 3 человека тоже. Он мне ответил, так, ну а куда ты побежишь? Зима, десятки километров вокруг тайга, ну, куда, верная смерть? Но я думаю, что все-таки, наверное, при желании сбежать было можно. Мы ведь туда приехали, и мы оттуда уехали. И я думаю, то, что на самом деле их там держит в заключении, это вот эта система взаимоотношений. Вот эта тюрьма. Бригадир этой бригады, который занимается там этими работами лесоповалочными, он был из бывших зэков. То есть он отсидел свой срок здесь же, и он отсюда не уехал. И многие другие вольно-наемные работники были тоже из бывших зэков. То есть вот настолько крепко держит эта система взаимоотношений. Ну, понятно, если ты там 8-10 лет сидел там и налаживал, выстраивал вот эту вот лестницу и свое место в ней, то как ты можешь бросить такое дело? 10 лет работы на смарку. Потом был ужин. Такие приличные порции макароны с мясом. Причем не только у нас, но, понятно, мы гости, мы там были вообще на совершенно таком почетном уровне. Я посмотрел, там все получают очень приличные порции вот этих макарон с мясом. Нам предложили еще добавки, мы отказались. И выяснилась такая вещь, что, оказывается, существовало такое социалистическое соревнование между вот такими бригадами зэковскими по лесоповалу. И вот эта бригада, в которой мы были, она заняла третье место по России. И тут же мгновенно улучшились ее условия содержания. Во-первых, вот это мясо каждый день, вот эти вот порции, плюс какие-то особые условия отоваривания в ларьке, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это все результат вот этого третьего места в социалистическом зэковском соревновании. А это ведь еще больше сплачивает трудовой коллектив. И наглядно вот это вот сплочение трудового коллектива проявилось сразу же после ужина. Сразу же после ужина состоялось производственное собрание зэков. Такого я не видел и наверняка никогда не увижу. Как они рвали глотки себе и друг другу за план. Этот не так сучки обрубает, этот не так что-то делает, этот медленно работает, этот недовыполняет план, а этот что-то еще. И все это вот с этими зэковскими вот этими вот наворотами, с этой вот пальцовкой, с этими... Я думаю, что они все-таки немножко играли. Слишком уж как-то кинематографично вот это все выглядело. И все-таки было заметно, что на самом верхе вот этой вот истерики по поводу выполнения плана каждый все-таки немножко косит глаз на нас, вот на гостей, на бригадира и на каких-то там начальников, которые там присутствуют. Но все равно выглядело это ошеломляюще. Производственное совещание. Жуткое дело. Потом нас повели в баню, затопленную, растопленную по случаю нашего приезда. Потом нас катали на какой-то там технике грузоповалочной, подъемной, там лесоповальной по тайге. Потом уложили спать в совершенно чистые кровати в зэковском теплом, хорошо натопленном бараке. Проснулись мы утром, взяли унты и с офицером охраны, с которым мы подружились, у него закончилась смена, и он нас на своей машине отвез обратно в Богучаны. Сначала он завез нас к себе домой, там у него мы ели какие-то совершенно роскошные такие пельмени, до сих пор помню вот эти пельмени, так это было вкусно. И поехали мы домой. А чем же мы занимаемся дома? А ведь при таком вот взгляде, как бы слегка со стороны, на наши занятия дома, на воле, мы занимаемся примерно тем же самым. То есть мы выстраиваем систему взаимоотношений и очень зорко и пристально следим за тем, кто находится выше нас, кто находится ниже, кто сбоку, и как бы нам самим вот чуть-чуть пробраться повыше, и, не дай бог, не оступиться и не упасть ниже. А достаточно ли скрупулезно мы выполняем все требования, которые предъявляет нам общество, социум. А видят ли те люди, от которых, по нашему мнению, мы зависим, то, как мы успешно себя проявляем? То есть, другими словами, находясь на воле, мы выстраиваем себе тюрьму из всех этих взаимоотношений, из соблюдения всех этих условностей, которыми мы якобы завязаны с окружающими. Эта тюрьма, держит она, как мы видели вот из этого рассказа, держит она намного крепче всех стен и всех охран, колючей проволоки и всех этих охранных аксессуаров зоны. Каждый строит себе свою личную тюрьму по своему образу и подобию и охраняет себя там значительно надежнее, любого охранника. Уже меньше через 2 недели все прогрессивное человечество будет праздновать праздник Песах. То есть, видимо, в русском варианте это называется еврейская Пасха. Это праздник как раз по теме зоны. Праздник выхода из Египта. 3300 с лишним лет назад евреи в этот день вышли из Египта. Точнее, из египетского рабства. Написано в еврейских источниках, что до того, как они вышли, ни один раб не мог пересечь границу Египта. В этот день, 15 числа месяца Нисан, который в этом году приходится на 26 марта, а точнее в эту ночь, из Египта вышли 3 миллиона человек. Но это было только 20% от всех евреев, находившихся в Египте. Тюремный хлеб, он, если и не сладок, то, по крайней мере, надежен. И 80% людей предпочитают этот надежный, но тюремный хлеб воздуху свободы. Потому что воздухом сыт не будешь. А здесь вот в тюрьме, ну, хоть плохо, но кормят. Хоть какая-то, но есть крыша над головой, хоть какая-то, да печурка топится. А выйди отсюда, кто его знает, что там будет. Хотя, с другой стороны, а кто, собственно, постановил, что необходимо совершенно хотеть выйти из зоны, освободиться из тюрьмы? Можно предположить, что есть люди, которым это вполне подходит. И они никуда не собираются. Им тут хорошо. Такого человека ведь насильно из тюрьмы не вытащишь. Вот там в предыдущем подкасте «Тюремная 1» я рассказывал Машаль и закончил его такой фразой. «Тюремная дверь не заперта ни на входе, ни на выходе. И выбор за человеком». А в конце такое объявление. Праздник Песах требует довольно серьезной подготовки. И плюс еще надвигаются тут некоторые очень радостные события. Поэтому мои подкасты будут выходить какое-то время реже. То есть, я думаю, в течение ближайших 2-3 недель. А тем, кто все-таки решил так или иначе выбраться из той или иной тюрьмы, я с вами. Чем ведь выход из тюрьмы, он... Как делается? Он не делается каким-то большим прыжком одним. Он делается с помощью череды каких-то шагов, иногда достаточно мелких и достаточно незаметных. Но даже такой самый мелкий и незаметный шажок – это уже выход из тюрьмы. Вот из сегодняшней тюрьмы, даже из тюрьмы вот это вот мгновение – в котором ты находишься сейчас, туда, дальше, в сторону свободы. Никто не говорит, что в следующее мгновение ты не попадешь в следующую тюрьму, но из этой вот этой ты вышел. До свидания.